«Это не важно», – пожал плечами парень. «Важнее то, что у вас осталось всего 3 минуты, чтобы убраться отсюда как можно подальше, иначе вы тоже навсегда исчезнете. Ладно, мне пора. Нужно идти и заниматься ремонтом». Он открыл дверь, вышел из машины, но на секунду застыл, глядя на водителя. «А вы, любезный», – с укором произнес он, – «в следующий раз паркуйтесь аккуратнее. Не вставайте прямо над канализационными люками. Вдруг кто-нибудь высунется оттуда и ГХМ прикрепит к днищу вашего автомобиля небольшой подарочек. Будет обидно, если взлетите на воздух вместе с вашим господином и погибнете из-за такой глупости». Он захлопнул за собой дверь, а Новицкий трясущимися руками схватил смартфон и попытался дозвониться до отца, но телефон никак не хотел ловить сеть. «Я так понимаю, что все мои люди мертвы», — с трудом выдавил он из себя. Водитель кивнул и заметил: «Господин, у нас осталось всего 2 минуты 30 секунд из отведенных 3. «Тогда чего ты стоишь?» — заорал на него Виконт. «Поехали отсюда, живо». Тот попытался завести машину, но стартер лишь бессильно скрипнул и затих. «Черт!» — выругался Арсений. «В другую». Они выскочили из машины и бросились к ближайшему автомобилю, принадлежащему его людям. Но тот, как и все остальные, почему-то оказался заперт и никак не реагировал на попытки его открыть. «Бежим!» — заорал Арсений, судорожно оглядываясь по сторонам. И они, спотыкаясь, бросились бежать, словно за ними гнались демоны из преисподней. Виконт всю дорогу безуспешно пытался дозвониться до отца, но телефон не работал. Такого позора он не испытывал еще ни разу в своей жизни. «Годные машинки», — с нескрываемым одобрением сказал Скала, который спустился вниз, — «пока я был занят работой. Уверен, нам такие точно пригодятся. Только вот у меня вопрос: а мы можем их оставить? Вдруг полиция приедет или кто-то еще?» Я, вытирая пот со лба, усмехнулся. «Никто ничего не найдет», — дядя Кирь успокоил его. «Не волнуйся, все следы нашей ночной встречи будут надежно спрятаны». «Хорошо», — кивнул Скала. «Я тебе доверяю, Теодор, но все равно будь осторожен». Он развернулся и пошел наверх, а я продолжил работу. И действительно, я уничтожил все следы недавнего визита. Гильзы от патронов, кровь, тела — все было надежно спрятано глубоко под землей. А еще я заранее вывел из строя все окружающие немногочисленные камеры наблюдения. До самого утра я был внизу, работая над будущим паркингом. Тем временем строители вовсю трудились сверху. Они свозили щебенку, камень, перетаскивали в мешках цемент, заливали бетон. Времени, конечно, не хватило, чтобы закончить все работы, но под конец внутреннее помещение будущего паркинга выглядело вполне приемлемо. Стены были выложены из бетонных блоков, пол был залит бетоном, а потолок укреплен металлическими балками. «Все, парни», — сказал я, когда рабочие закончили заливку бетона, — «можете сворачиваться. Завтра продолжим». Рабочие, кивнув, собрали свои инструменты и, погрузившись в грузовики, уехали. Я же спустил вниз 6 новых машин, 3 джипа и 2 минивэна, а затем отправился спать. Проснулся я с ощущением, будто меня переехал каток, и вдобавок еще несколько раз прошелся по мне взад-вперед. Каждая косточка моего тела ныла и протестовала против малейшего движения. Определенно, вчерашняя ночная работа по сокрытию следов и строительство подземного паркинга выжили из меня все соки. Но, с другой стороны, глядя на результат своего труда, я был доволен. В подвале была проделана фантастическая работа. Уже совсем скоро он превратится в настоящий шедевр архитектурной и инженерной мысли. Потянувшись, я сходил в душ, а затем спустился в лавку и застал Семена Семеновича в компании упитанного мужчины в белом фартуке. Они оживленно о чем-то беседовали за прилавком, на котором стоял большой поднос с ароматными лепешками и 2 дымящихся стакана с чаем. «Добрый день, Теодор», — радостно поприветствовал меня Семен Семенович. «Как спалось?» «Отлично», — ответил я, присаживаясь на стул. «Даже не слышал, как ты открывал лавку». Семен Семенович удивленно посмотрел на часы. «Так время-то уже к обеду близится. Это все потому, что ты слишком много работаешь, Теодор. Тебе нужно больше отдыхать, а то свалишься с ног». «Не волнуйся, Семен Семенович», — улыбнулся я, — «со мной все в порядке». «И все-таки», — покачал головой Старов. «Кстати, познакомься», — он кивнул на своего собеседника, — «это мой старый приятель Абдулла. Он печет самые вкусные восточные пироги в Вадуце». «Добрый день, господин», — улыбнулся Абдулла, протягивая мне руку. «Рад знакомству». Я пожал ему руку. «Взаимно», — кивнул я. «Абдулла — потомственный пекарь, пояснил Семен Семенович. Еще его дед пек лепешки для моего отца. Правда, Абдулла? Правда, с улыбкой кивнул тот. Дед говорил, что ваш батюшка был большим ценителем. Он протянул поднос мне. Угощайтесь, господин, сказал он. Это мой фирменный рецепт, с бараниной и зеленью. Я взял горячее лакомство и откусил. Начинка была сочной и ароматной, а тесто тонким и хрустящим. Вкусно, похвалил я. Действительно, лучший пирог, что я ел. Я не стал добавлять в этом мире, поэтому Абдулла, обрадованный моей похвалой, еще шире улыбнулся. «Спасибо, господин», — сказал он, — «рад, что вам понравилось». «А еще», — добавил Семен Семенович, подмигивая, — «Абдулла умеет печь пироги не только с бараниной, но и с другими начинками, с сыром, например, или с грибами». «Семен Семенович», — сказал я, — «пришли мне номер телефона, вдруг нам понадобятся его услуги для какого-нибудь торжества». Пока мы допивали чай с пирогами, Семен Семенович, который всегда был в курсе всего, что происходит в городе, начал мне рассказывать последние новости. После этого я поднялся наверх, в свою комнату, чтобы еще немного отдохнуть. Я включил ноутбук и начал просматривать новости, пытаясь найти информацию о том, кто именно стоял за вчерашним ночным нападением на меня и моих людей. Скала, конечно же, разберется с этим вопросом, но мне хотелось самому выяснить некоторые подробности. Вскоре я нашел несколько статей, посвященных взрыву в доме, который я купил накануне. Согласно этим материалам, произошел несчастный случай, вызванный утечкой газа, и никто из жильцов не пострадал. Более того, писали, что дом и так находился в аварийном состоянии, и что взрыв лишь ускорил его неминуемое разрушение. Ну, конечно же, хмыкнул я про себя, это все было сделано не просто так. Продолжая копать, я выяснил, что за всем этим стоял некий виконт Новицкий. Увидев его фотографии в интернете, я сразу узнал перепуганного человека, в автомобиле которого мне довелось побывать прошлой ночью. Судя по всему, Новицкий имел обширные связи в полиции и СМИ, которые помогали ему заминать этот и другие подобные случаи. И теперь, вместо тюремной камеры, он, скорее всего, сидит в своем роскошном особняке, попивая дорогое шампанское и строя новые планы по захвату чужого имущества. Я задумался. Мой бизнес только начал развиваться, а конкуренты уже пытались задушить его, используя все мыслимые и немыслимые способы. Они подкидывали опасные заказы, которые должны были уничтожить мою компанию, выбить меня из колеи. А этот Новицкий решил действовать еще более радикально, попросту решив меня ликвидировать. И все это ради денег и власти, ради удовлетворения своих амбиций и жажды наживы. Аристократы, вроде этого Новицкого, слишком много веков они жили, не зная настоящих забот и лишений, купаясь в роскоши и вседозволенности. Они привыкли, что все вокруг им подчиняются беспрекословно, и что могут получить все, что только пожелают, любыми методами. В этот момент раздался телефонный звонок. «Алло, Теодор?» – послышался в трубке взволнованный голос Андрея Сорокина, главы гильдии тенеборцев. «У тебя есть еще боеприпасы? Я же вам только недавно привез целую партию», — ответил я, удивившись. «Да, я знаю», — сказал он, — «но нам нужны еще, срочно». «И сколько именно вам нужно?» — уточнил я, начиная потихоньку напрягаться. «Сколько есть?» — отрезал он. «Мы готовы заплатить втрое больше». «Втрое больше?» — переспросил я. «Но, некогда объяснять», — прервал он. «Есть или нет?» — я задумался. Учитывая скорость работы моих ювелиров, там должно было накопиться приличное количество. Вот только я не хотел раскрывать все карты, прямо заявив об этом. «Ну, есть немного», — уклончиво ответил я. «Отлично», — обрадовался он. «Когда сможешь доставить?» «Думаю, что через...» Я сделал паузу, чтобы прикинуть, сколько времени мне понадобится, чтобы собрать еще одну партию. «Через 2 дня». «Два дня», — он аж взвизгнул. «Нет, у нас нет времени ждать». «Но», — начал было я, но Андрей снова перебил меня. «Мы сами заедем», — отрезал он. «Сейчас выезжаем, и через полчаса будем у тебя». «Идет, ладно, заезжайте», — согласился я. Я положил трубку и задумался. Что же интересно случилось? Пронеслось у меня в голове, что тенеборцы так срочно нуждаются в боеприпасах. Я еще раз открыл ноутбук, на этот раз открыв сайт новостей Лихтенштейна. Но там, к сожалению, не было никакой информации. Тенеборцы – это организация, которая предпочитает держать свои дела в секрете. И даже если случилось что-то серьезное, то вряд ли информация об этом появится в открытом доступе. Я еще раз просмотрел другие новостные сайты, но так и не нашел ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. В этот момент раздался новый телефонный звонок. «Алло, господин Теодор Вавилонский?» В трубке послышался голос уже другого человека, которого я не знал. «Это из гильдии тенеборцев беспокоит. Примите наши извинения за доставленные неудобства. Дело в том, что возникли непредвиденные обстоятельства, которые не позволяют нам выехать к вам». «Обстоятельства?» – переспросил я, нахмурившись. «Какие обстоятельства?» «Это закрытая информация», – ответил тот. «Но, могу вас заверить, что дело очень серьезное. Вы сможете самостоятельно доставить нам патроны?» – спросил он. «Мы гарантируем, что дополнительно оплатим все расходы». «Ясно», – кивнул я. «Постараюсь приехать как можно скорее». Я отключился, позвонил Борису и пошел собирать новую партию боеприпасов. Через полчаса, когда мы подъехали к КПП, я увидел, что помещение, в котором обычно дежурили бойцы, теперь выглядело как после бомбежки. Окно было разбито, дверь выбита, а асфальт перед зданием был усеян осколками стекла и кусками кирпича. «Вот черт!» – выругался Борис, резко затормозив. «Что здесь произошло?» Я вышел из машины и просканировал окружающее пространство. На территории штаб-квартиры находилось несколько десятков бойцов. Но самое интересное, я обнаружил следы присутствия теней, неестественную холодную магическую энергию, а еще увидел следы крови. Насколько я понял, здесь совсем недавно была хорошая бойня. «Что такое?» – спросил Борис, с опаской глядя на меня. «Ничего особенного», – отмахнулся я. «Просто небольшая проблемка». Борис, явно не понимая, о чем я говорю, пожал плечами, а затем посигналил. Через несколько секунд ворота открылись, и Борис въехал внутрь. Я же направился к входу, где меня уже ждали несколько бойцов. Во главе отряда стоял Андрей Сорокин, одетый в боевой костюм, с автоматом в руках. Его левая рука была перевязана, а на лице отражалась усталость. «Спасибо, что приехал, Теодор», — сказал он, протягивая мне руку. «Ты даже не представляешь, как мы сейчас нуждаемся в твоей помощи. Мы попали в ГМ неприятную ситуацию». «Я в курсе», — кивнул я, оглядываясь. Двор гильдии тенеборцев, еще недавно выглядевший ухоженным и чистым, теперь был полон следов разрушений. В окнах здания были выбиты стекла, на земле валялись обломки и гильзы от патронов. Мое сканирование показало, что большинство повреждений были нанесены не оружием. Я почувствовал отчетливые следы теневой энергии, которая буквально пропитала все вокруг. «Там», — я махнул рукой в сторону Бориса, — «полная машина боеприпасов». «Отлично», — обрадовался Андрей. «Сейчас организуем выгрузку». «Расчет», — он сделал паузу, — «позже, когда все уладится». Несколько человек бросились к машине, вытащили ящики и стали заносить их внутрь здания. «Даже не знаю, что бы мы делали без твоих патронов», — продолжил тем временем Андрей, вытирая пот со лба. «Но главное, что мы отбились». Я кивнул и в этот момент почувствовал, что Андрей, мягко говоря, ошибался. Вокруг, помимо следов разрушений, которые были оставлены тенями, я заметил еще кое-что. «А вы уверены?» – спросил я, указывая рукой в сторону здания, — «что отбились?» «В смысле?» – Андрей с удивлением посмотрел на меня. Я не стал ему отвечать. Просто, сосредоточившись на своей силе, нанес удар в ту часть стены, за которой, по моим расчетам, должна была прятаться тень. Раздался глухой удар, и часть стены обрушилась. Из образовавшегося завала вывалился темный сгусток энергии. Тень бросилась на Андрея, но я в одно мгновение выхватил у него из-за пояса нож с нефритовым лезвием и вонзил в тень. Она зашипела, а затем медленно начала растворяться в воздухе. Андрей с открытым ртом ошеломленно смотрел на происходящее. «Похоже, — сказал я, — началась вторая волна». И тут же, словно в подтверждение моих слов, раздался сигнал тревоги, который эхом прокатился по всей территории штаб-квартиры. «Интересно, а они доплатят мне за это развлечение?» — промелькнула у меня в голове мысль. «Увести гражданского в безопасное место!» — раздался чей-то крик. «Немедленно!» «Да какой он, к черту, гражданский!» — рявкнул Андрей, вскидывая автомат. «Похоже, он единственный толковый мастер в княжестве, который шарит, как с этими тварями бороться». Я про себя усмехнулся. Даже как-то на душе потеплело, что глава тенеборцев оценил мои способности по достоинству. Тем временем бой по всей территории разгорался не на шутку. Глава 17. По всей территории гильдии снова завязался бой. Огонь! Раздался чей-то крик. Не дайте им приблизиться. Тенеборцы, не теряя времени, тут же бросились к привезенным мной ящикам с боеприпасами. Они срывали крышки, хватали патроны, заряжали ими оружие. Быстрее, быстрее! Орал Андрей, отбиваясь от теней, которые пытались прорваться к нему. Я увидел, как сразу две тени бросились на одного из тенеборцев. Он успешно отбил атаку первой, выстрелив несколько раз из пистолета, а вторую попытался ударить ногой, но промахнулся, и тень, воспользовавшись этим, вонзила свою мгновенно материализовавшуюся руку ему в ногу. «А-а!» – заорал тот, падая на землю. Кровь хлынула из раны, заливая асфальт. Другие тенеборцы тут же открыли огонь, и тень, получив несколько пуль, растворилась в воздухе. Тем временем мы с Борисом выгрузили оставшиеся ящики с патронами, которые я привез. Бойцы, увидев это, тут же бросились к нам, хватая ящики и унося их в укрытие. Один из тенеборцев, невысокий коренастый парень с повязкой на голове, пытался открыть ящик, но у него никак не получалось. Он, пыхтя, ковырял ножом крышку, но та была заперта намертво. Я подошел к нему и, щелкнув пальцами, открыл ящик одним легким движением. В следующий раз используй специальный ключик, который висит сбоку. Парень, с изумлением посмотрев на меня, схватил ящик и бросился обратно к своим товарищам. «Ага, ключик», – пробормотал он, трясущимися руками доставая из ящика патроны. «Похоже, я немного перестарался с качеством металла для изготовления ящиков», – хмыкнул я про себя, наблюдая, как он с трудом вытаскивает патроны. В этот момент из-за угла выскочила тень, и, прежде чем кто-то успел среагировать, вонзила руку клинок в бок еще одному тенеборцу. Он заорал от боли, хватаясь за рану. «Огонь!» Раздался чей-то крик, несколько выстрелов, и тень тут же получила несколько пуль, развеявшись. «Я подошел к раненому бойцу. Не дрейфь», — сказал я, — «сейчас тебе окажут помощь». Боец, видимо, решив, что теперь от него будет мало толку, протянул мне свое оружие. «Держи», — кивнул он, — «Экзорцист-12, отличная машинка». Мне хватило беглого взгляда на его оружие, чтобы понять, это был последний аналог штурмовой автоматической винтовки имперского производства, разработанный специально для тенеборцев. Автомат был легким и удобным, с отличной эргономикой. Магазин был рассчитан на 50 патронов, а скорострельность, судя по характеристикам, 1200 выстрелов в минуту. Я заменил пустой магазин на полный, заряженный нефритовыми патронами, и в этот момент почувствовал, что из здания гильдии доносится какая-то странная пульсация. Это была энергия теней, но не такая, как у тех, что находились во дворе. Эта энергия была намного сильнее, опаснее, холоднее. «Тени, в здании!» – прокричал кто-то. «Боря!» – крикнул я своему водителю. «Запрись в машине и не вылезай!» Борис сначала хотел что-то возразить, но, увидев мой нетерпящий возражений взгляд, быстро кивнул и сделал, как я просил. Мы с Андреем Сорокиным, во главе небольшого отряда, вошли внутрь здания гильдии тенеборцев. «Теодор», — обратился ко мне Андрей, — «если ты, ГМ, не хочешь рисковать, то можешь уйти». «Да не», — отмахнулся я, — «все нормально. Просто посмотрю, что будет дальше». «Отлично», — обрадовался он, — «твоя помощь нам сейчас очень пригодится». Он задумался на секунду, а затем, посмотрев на меня, продолжил. «Я вижу, что ты не новичок в этом деле. Тебе уже доводилось сражаться с тенями?» «Было дело», — ответил я уклончиво. «Хорошо», — кивнул Андрей, — «тогда двигаемся». «Будь осторожен», — предупредил он, — «эти твари очень опасны». Мы разделились. Я остался зачищать первый этаж, а он, вместе с несколькими бойцами, поднявшись по лестнице, направился наверх. Я шел по коридору, активировав сканирование и проверяя каждое помещение. Из одной комнаты доносились приглушенные звуки борьбы. Я поспешил туда и, распахнув дверь, увидел, как двое тенеборцев пытались справиться с тенью. Тварь, похожая на огромного паука, с длинными, острыми, как бритвы, лапами, отбивалась от них, ловко уворачиваясь от нефритовых ножей. Я, не раздумывая, нажал на спусковой крючок, и короткая очередь из трех пуль вонзилась в тварь. Тень зашипела, попыталась атаковать меня, но я, не отрываясь от прицела, спокойно выпустил вторую очередь. Тень, получив еще несколько пуль, задрожала, а затем, с хрипом, растворилась в воздухе. Я, конечно, мог бы расправиться с тенями и без оружия, но автомат все-таки расширял возможности. С его помощью я могу атаковать на расстоянии, и не нужно было всякий раз тратить свою энергию. Вот так вот, хмыкнул я про себя, вместо того, чтобы спокойно сидеть в мастерской, реставрировать антиквариат, приходится мочить теней. Ну, что ж, зато хоть энергия восстановится, ведь тень – это не просто опасный монстр, это сгусток чистой энергии, которую я мог поглощать. И чем сильнее тень, тем больше энергии я мог получить. Так что для меня это была отличная возможность восстановить силы, которые я потратил на строительство подземного комплекса. По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему тенеборцы так срочно нуждались в боеприпасах. Нападение теней на гильдию тенеборцев, само по себе, было событием из ряда вон выходящим. Эти твари предпочитали действовать скрытно, избегая прямых столкновений. В открытый бой они вступали лишь в крайних случаях, предпочитая нападать из-под тишка, используя свою способность к маскировке и телепортации. Нет, это нападение явно было совершено не просто так. Что-то или кто-то заставил их выйти на свет. И это что-то меня, откровенно говоря, немного напрягало. Я прошел еще несколько коридоров, зачищая помещение. И тут свет во всем здании погас, погрузив коридор в кромешную тьму. В этот момент из рации на груди лежащего на полу мертвого тенеборца раздался взволнованный голос. «Что происходит? Кто отключил электричество?» «В электросчетовой. Там полный писец. Огромная тварь. Твою мать!» Раздался из рации голос Андрея Сорокина. «Кто-нибудь, разберитесь там. Мы не можем шарахаться в потемках». Я, не теряя времени, поспешил в подвал, где располагалась электросчетовая. Уже на лестнице, ведущей вниз, я понял, что странная пульсация сильной и опасной энергии, которую я почувствовал еще на улице, исходила именно оттуда. Когда я спустился вниз, то увидел нескольких тенеборцев, которые вели огонь по непонятному существу. В центре помещения, где находились электрощиты и прочее оборудование, пульсировал огромный сгусток теневой энергии. Тварь, похожая на гигантского слизня, переливалась, словно ртуть, постоянно меняя свою форму. Тень была полупрозрачной, ее очертания были размытыми, как марево. Она то сплющивалась, растекаясь по полу, то вытягивалась, образуя длинные щупальца, которыми пыталась достать тенеборцев. Интересно, с какой мерзостью они тут столкнулись. Таких теней я еще не встречал. Я видел, как нефритовые пули, словно капли дождя, растворялись в ее теле, не причиняя ей никакого вреда. «Она неуязвима», – заорал один из бойцов. «Я же не спешил вмешиваться». На то было три причины. Во-первых, прямо сейчас тенеборцы тратили просто уйму патронов, что автоматически увеличивало мою ценность для них, как торговца оружием, причем опасность для людей, на мой взгляд, прямо сейчас отсутствовала. Во-вторых, я не хотел открыто демонстрировать свои настоящие способности. Ну, и в-третьих, я полностью контролировал обстановку, собираясь прийти на помощь только в крайнем случае. В этот момент в подвал спустился Андрей Сорокин. Он мгновенно разобрался в ситуации, зажег свою ауру мага огня и, схватившись за нефритовый клинок, что висел у него на поясе, бросился на тень. Андрей двигался быстро, ловко уклоняясь от ее атак. Он словно танцевал, уворачиваясь от ее ударов, а затем, используя магические техники, наносил свои. Нефритовый клинок, раскаленный до бела, оставлял на теле тени глубокие раны, от которых она шипела и корчилась. Я, тем временем, уже начал работать с нефритовыми патронами, которые находились в ящиках, привезенных мной. Используя свой дар, незаметно для остальных, я управлял ими на расстоянии, отправляя по нужному адресу, в те места, где прятались тени. Нефрит, пропитанный моей энергией, оживал, превращаясь в смертоносное оружие и, как самонаводящиеся ракеты, летел по коридорам, разыскивая прячущихся по всему зданию теней и уничтожая их. Наконец, когда с огромной тенью было покончено, Андрей, тяжело дыша, опустил свой клинок. На его лице отражалась усталость, но и нескрываемое удовлетворение. В этот момент по рации раздался голос одного из тенеборцев. «Второй этаж чист, теней не обнаружено. Третий этаж чист, чердак чист. Повторяю, чердак чист». Андрей что-то ответил по рации, а затем повернулся ко мне. «Ну вот», — выдохнул он, вытирая пот со лба. «Кажется, все кончено. Спасибо за помощь, Теодор. Ты нас сегодня реально выручил». «Ни во что», — улыбнулся я. «Конечно, я не рассказал ему о том, что во время его боя с огромной тенью я уничтожил сразу несколько десятков тварей, и прямо сейчас меня распирало-то избытка энергии. Мне не хотелось, чтобы тенеборцы узнали о всех моих способностях. Они уже и так видели слишком многое. «Пойдем», — сказал Андрей, — «нам нужно поговорить». Мы поднялись в его кабинет, который теперь выглядел совсем иначе, чем в прошлый раз. Окно было выбито, на полу валялись осколки стекла, а на стенах виднелись следы когтей теней. «Чай, кофе или что-нибудь покрепче?» — спросил Андрей, присаживаясь за стол. «Спасибо, не хочется», — отказался я. Андрей кивнул и, взяв со стола пачку сигарет, прикурил. «Теодор», — сказал он, выпуская клуб дыма, — «ты сегодня реально нас выручил. Даже не знаю, что бы мы без тебя делали. Я хочу сделать тебе предложение».
«Какое предложение?» — спросил я, настороженно глядя на него.
«Вступай в ряды гильдии тенеборцев. Твои способности нам очень пригодятся». Я засмеялся.
«Да», — кивнул он, — «ты мог бы стать отличным бойцом. Твое умение сражаться с тенями ГМ», — он замялся, — «впечатляет».
«Извини, Андрей», — покачал головой я, — «но я ремесленник, антиквар. Мое место в мастерской».
«Ремесленник, антиквар», — Андрей отмахнулся.
«Ну, знаешь, ремесленник, который может в одиночку расправиться с десятком теней. Я такого еще не видел. Для простого антиквара у тебя слишком много талантов. Ты знаешь, как бороться с тенями, умеешь создавать уникальное оружие. А еще мне почему-то кажется, что это далеко не весь список твоих выдающихся способностей». Он задумчиво посмотрел на меня.
«Да нет», — покачал головой я, — «у каждого свое хобби. Я вот просто люблю иногда пострелять.
Интересный ты человек, Теодор. Я все думаю». Он подошел к шкафу и достал бутылку коньяка. «Как ты делаешь эти свои патроны? Я знаю, что они сделаны из нефрита, видел схемы, и все такое. Понимаешь ли, у нас тоже есть свои наработки. И, если честно, мы даже пытались повторить твою разработку, но ничего не получилось». Андрей хмыкнул и налил себе коньяка.
«Точно не будешь?» Он протянул мне вторую рюмку, но я отрицательно покачал головой.
«Не пойми меня неправильно, но это реально выглядит подозрительным. Ты появился так внезапно, как снег на голову, а я уже могу сказать, что стоишь больше, чем большинство моих людей, которых мы обучаем годами. Это просто немножко подозрительно, вот и все».
«Все просто, Андрей», — ответил ему. «Дело в том, что я использую специальные материалы, которые ГХМ не так просто найти. Да и технология изготовления сложная». Я сделал паузу.
«Если ты хочешь делать что-то хорошо, то нужно знать своего врага. Попробуй полазить по заброшкам, испытывая свои, как ты выразился, наработки на практике. Ты же не хочешь, чтобы твои бойцы погибли из-за такой глупости, как неэффективные боеприпасы».
Андрей кивнул. Он выглядел слегка обиженным.
«Ладно, ты прав», — согласился он.
«Не хочешь говорить? Не надо.
Мне пора», — сказал я, поднимаясь.
«Дел много.
Спасибо еще раз, Теодор», — сказал Андрей, протягивая мне руку.
«Мы всегда рады тебя видеть».
Мы распрощались, и я вышел из кабинета. Я вернулся домой и вкратце пересказал Скале о случившемся. Он, выслушав меня, лишь хмыкнул и выразил опасение, что это всего лишь начало, и нам нужно быть готовым к любым неожиданностям. Спустился в подвал, чтобы проверить, как там мои ювелиры. В целом, все малыши справлялись на отлично, но вдруг заметил, что один из них застыл на месте, склонив голову набок. Его правая рука, с миниатюрными манипуляторами, безвольно повисла. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, что случилось.
«В чем дело, дружище?»
Галим попытался поднять руку, но у него ничего не получилось. Он виновато склонил голову, словно извиняясь за свою неисправность. Оказалось, что Галим работал слишком быстро. Он, используя свои способности к самообучению, которые я в него вложил, научился оптимизировать свою работу, ускоряя процесс сборки. И это привело к преждевременному износу деталей. Уже через несколько минут все было готово. Я снял с голема сломанную руку, разобрал ее, заменил поврежденные шестеренки на новые, смазал детали, а затем собрал все обратно. Голем поднял руку и сделал ею несколько движений, проверяя, все ли в порядке.
«Отлично», — сказал я, легонько похлопав его по плечу.
«За хорошую работу я решил тебя повысить до бригадира. Теперь ты будешь главным над остальными ювелирами. Твоя задача — следить за их работой, помогать им, обучать их. Но впредь я сделал строгое лицо, больше не переусердствуй».
Галим, услышав это, сначала замер на месте, словно пытаясь осмыслить мои слова, а затем радостно закивал.
Он смешно приставил отремонтированную лапку к голове, будто отдавая воинское приветствие,
показывая, что готов служить верой и правдой. Я еще немного понаблюдал за их работой, а затем, когда убедился, что все идет по плану, поднялся наверх и отправился на объект. Дом напротив моей лавки теперь напоминал муравейник, где вовсю кипела работа. Ганс, как всегда, был на месте и активно руководил работой строителей, которые сновали туда-сюда, таская кирпичи, доски, мешки с цементом. Я же спустился вниз и немного побродил по подвалу, обдумывая проект. В моей голове уже вырисовывалась картина будущей казармы, просторные спальни, большой тренировочный зал, столовая, кухня и прочее. А еще, подземная парковка, оружейная, склад. В общем, все, что может понадобиться для комфортного проживания и боевой подготовки гвардии. Я разделил пространство подвала на зоны, используя каменную крошку, битые кирпичи и другие строительные отходы, которые натаскали сюда мои рабочие. Когда закончил с парковкой, приступил к обустройству оружейной, создал стеллажи, на которых будут храниться мечи, пистолеты, автоматы. Оружейная получилась просторной и надежной. Я даже вмонтировал в стены сейфы, в которых будет храниться особо ценное оружие. Затем перешел к созданию склада. Выложил стены, потолок, установил стеллажи. На складе будут храниться продовольствие, одежда, боеприпасы и прочее. В этот момент в подвал спустилась Анастасия, держа в руках корзинку. Она была одета в легкий летний сарафан, ее волосы небрежно были собраны в пучок. На лице Анастасии играла улыбка, а в глазах светилось любопытство. «Даже среди всей этой пыли и грязи девушка выглядит великолепно», — подумал я, глядя на нее с нескрываемым восхищением. «Выглядишь замечательно», — сказал я, подходя к ней. «Спасибо», — смутилась она. «Вот, решила, что тебе, наверное, нужна помощь», и принесла немного перекусить. Анастасия протянула мне корзинку, в которой лежал термос с кофе, сэндвичи и фрукты. А еще, она замялась, я хотела кое-что тебе показать. Она достала из сумки несколько листов бумаги, развернула их и продолжила. «Теодор, я хотела сделать тебе небольшой подарок. Вот», она указала на чертежи, «посмотри, пожалуйста». Я, отложив в сторону корзинку с едой, внимательно рассмотрел чертежи и аж присвистнул. «Это, я так понимаю, вестибюль?» – спросил я, кивнув на сложные схемы и архитектурные решения. «Да», – кивнула она. «Я решила, что он должен быть не просто функциональным, но и красивым». Я усмехнулся, про себя отметив, что одних только чертежей – целых 20 листов. «Похоже, теперь я понимаю, почему Анастасия не могла найти работу в Лихтенштейне». Я начал детально изучать ее проект. В вестибюле, который она придумала, было все, и высокие своды, украшенные резьбой, и колонны, увенчанные скульптурами, и сложный мозаичный пол, и множество других интересных деталей. Она даже предусмотрела систему вентиляции, которая, работая на артефактах воздуха, могла не только очищать воздух от любых, даже ядовитых примесей, но и создавать в помещении комфортную температуру. Но самое главное, она позаботилась о безопасности. В ее проекте были предусмотрены потайные ниши с пулеметами, ложные стены, тайники, нажимные подвижные плиты, ловушки. А еще, что меня удивило, система туннелей, которые тянулись под землей и могли использоваться для эвакуации. В моем прошлом мире, конечно, встречалось и не такое, но как для этого, точно фантастика. «Круто», — сказал я, глядя на Анастасию. «Ты просто гений, Анастасия», — покраснев, опустила голову. «Мне очень приятно, что тебе нравится», — сказала она, смущенно улыбаясь. «Нравится», — усмехнулся я. «Да это просто шедевр. Ты, Настя, не просто талантливый архитектор, ты еще и талантливый инженер и мастер оборонного дела. Кстати, я с интересом разглядывал чертежи, а как тебе пришла идея использовать нефрит для защиты от теней?» «Ну», Анастасия смутилась, «я немного пообщалась с Кириллом Александровичем, он помогал мне дорабатывать этот проект, и просто подумала, что раз нефритовые патроны так эффективны против теней, то, возможно, нефрит, вмонтированный в стены». «Гениально», — воскликнул я. «Конечно же, нужно это сделать». Я обнял ее за плечи. «Ты, Настя», — сказал я, — «просто сокровище. Идем, перекусим. А потом я подумаю, где достать материалы для осуществления твоего проекта». «Ага», — кивнула Анастасия. «Просто умираю с голоду». 2 дня не спала, все работало над проектом. Затем я вернулся к работе, продолжая обустраивать подвальные помещения, а Анастасия, понаблюдав еще некоторое время за моей работой, ушла наверх, чтобы отдохнуть. Кстати, я не лукавил, когда восхищался ее чертежами. В моей голове уже начал выстраиваться план, как можно воплотить в жизнь ее проект вестибюля. Помимо всего прочего, я решил добавить туда еще несколько своих фишек. И, с учетом моих модификаций, вестибюль получится не только красивым, но и одним из самых безопасных мест на Земле. На следующее утро, после того, как я закончил с обустройством оружейного склада, решил немного отдохнуть. Все-таки работа с камнем и металлом – это тяжелый труд, который требует от меня не столько физических, сколько магических затрат. Спустился в лавку и переговорил с Семеном Семеновичем, рассказав ему о необходимости закупить как можно больше нефрита. Старик заверил меня, что уже занимается этим вопросом, но если нужно, то задействует дополнительные каналы. Затем я вызвал своих юных помощников, Арна, Тимофея и Виктора, выдал каждому по смартфону с подробными инструкциями, как пользоваться камерой и отправлять сообщения. Их задачей было прошерстить весь город в поисках нефрита, даже если это будет просто мусорный лом. Я объяснил им, что нужно сфотографировать каждый найденный камень, указать его размеры, примерный вес и цену, а затем отправить сообщение Семену Семеновичу. Пацаны с энтузиазмом взялись за дело, пообещав выполнить мою просьбу. Потом мы с Борисом поехали на окраину Вадуца, в обусловленное место, где должны были забрать глиняную башку и железяку. Оба голема были изрядно грязные, словно их вытащили из мясорубки. Мы погрузили их в багажник. Борис, глядя на грязных големов, с сомнением покачал головой. А если кто-то узнает, чем они занимались, и кто за этим стоит? Нам ничего за это не будет, спросил он. Если узнают, усмехнулся я, то будем отстреливаться. Борис, на полном серьезе, кивнул, а я с удивлением посмотрел на него. Ты чё, серьезно? Недоуменно спросил я. Замнем, конечно. Какое отстреливаться? Борис даже немного расстроился. Ну ладно, буркнул он. Просто так было бы веселее. Капец, Борис, только и сказал я. Пока мы возвращались домой, позвонил Ганс. Он сообщил, что на одном из строительных объектов не хватает труб, целых 29 штук, и без них не сможет закончить работу. Купи, коротко сказал я, не желая вдаваться в подробности. Если бы их можно было просто купить, с досадой ответил Ганс, то этот заказ мне не дали бы. Все поставщики труб сейчас заняты другими, более выгодными проектами. Понял, кивнул я. Сейчас решим. Мы с Борисом поехали на кладбище самоубийц. Здесь, в моем запаснике, всегда было достаточно металла. Я активировал дар и за 2 часа изготовил нужное количество труб, а затем скинул Гансу координаты, где он сможет их забрать. Княжество Лихтенштейн, родовое поместье Новицких. Виконт Вениамин Новицкий, глава рода Новицких, с грохотом опустил кулак на стол, отчего хрустальный бокал, наполненный коньяком, жалобно звякнул. Его лицо, покрытое сетью морщин, было искажено гневом. Пронзительный взгляд серых глаз, словно ледяные иглы, вонзился в его съежившегося на стуле сына, Арсения Новицкого. «Где мои люди, бездельник?» – проревел Вениамин, отчего его сын вздрогнул, как от удара хлыстом. «Я тебе доверял, дал тебе возможность проявить себя, а ты все просрал». Арсений, бледный, как мел, с потухшим взглядом, молчал, боясь даже дышать. Он с трудом сдерживал дрожь в руках, которые нервно теребили край скатерти. «Отвечай, когда с тобой разговаривают», — рявкнул Вениамин. «Где, я спрашиваю, люди 18 человек, лучшие бойцы, которых я с трудом набрал за последние годы. Ты погубил их». Но, отец, Арсений трудом выдавил из себя, этого не должно было случиться. Он этот вавилонский, он всего лишь простой лавочник. Я не ожидал. Лавочник, Вениамин злобно рассмеялся. Да он тебе всю твою гвардию вырезал, как скот. А ты, дурак, даже не заметил, как это произошло. Где, я спрашиваю, тела? Ты хоть видел их трупы, может быть? Они попали в плен, их пытают. Арсений зажмурился, пытаясь отгородиться от ледяного взгляда отца. Они мертвы, прошептал он, сглатывая. Я видел глаза этого вавилонского. Он не человек, он демон. Арсений еще ниже опустил голову, сгорая от стыда. Он понимал, что виноват сам. Он слишком много выпил на том приеме, слишком много болтал, и теперь весь Вадуц знает, что какой-то лавочник опустил виконта Новицкого. Вениамин тяжело вздохнул, устало опустившись в кресло. Он массировал виски, пытаясь унять головную боль, которая мучила его уже который день. Ситуация, которая сложилась в княжестве, отнюдь не радовала его. Сперва этот Вавилонский, словно чертик из табакерки, возник из ниоткуда, а теперь еще и сын, которому он доверил строительный бизнес, так бездарно провалил простейшие задания. Сын его единственный сын. Он все испортил. Вместо того, чтобы заниматься делом, которое ему досталось от отца, он тратил время на бессмысленные развлечения, азартные игры, алкоголь. А виконт всегда мечтал, что его сын продолжит его дело, станет достойным наследником. Но все его надежды таяли, как лед. «Ну, почему ты такой идиот?» — с отчаянием спросил старший Новицкий. «Ты хоть представляешь, какой позор ты навлек на наш род? Я этого так не оставлю», — процедил он, делая большой глоток. «Этот Вавилонский дорого заплатит за то, что сделал с тобой и с моими людьми». Он допил коньяк, а затем, взяв телефон, нашел контакт энергосети и нажал кнопку вызова. «Герман, привет, у меня к тебе дело», — обратился он в трубку. «Сейчас перешлю тебе адреса всех объектов Теодора Вавилонского. Мне нужно, чтобы ты устроил такие неприятности ему, чтобы он даже не понял, откуда они на него свалились. И сделай все тихо, чтобы никто и никак не мог связать нас с этим». «Понял». Вениамин отключил телефон и снова повернулся к сыну. Арсений все еще сидел, уткнувшись взглядом в пол. «А ты», — сказал виконт холодно, — «теперь смотри и учись». Глава 18. «Я работал у себя в мастерской, реставрируя старинный кубок из серебра, который мне удалось выменить на ярмарке за бесценок. На боковой поверхности кубка, по кругу, тянулась выгравированная сцена охоты. Кубок был создан много веков назад, и за это время успел побывать во многих руках, и в каждой из них он получал свои отметины, царапины, вмятины, сколы. Когда кубок попал ко мне, он был в плачевном состоянии, погнут, местами пробит, а от первоначальной позолоты не осталось и следа. Я уже успел частично восстановить его форму, вернуть утраченные детали, и сейчас занимался реставрацией гравировки. В этот момент свет во всей мастерской вдруг погас, погружая помещение в кромешную тьму. Лампы дневного света, которые я установил здесь, чтобы было удобно работать, безжизненно моргнули и затихли. «Какого?» – пробормотал я про себя. Я, не отрываясь от работы, закончил реставрацию, а потом все-таки решил подняться наверх и посмотреть, что случилось. «Семен Семенович», — позвал я, заходя в торговый зал, который был освещен тусклым светом полуденного солнца, пробивающегося сквозь витрины. Старик, склонившись над прилавком, с помощью лупы рассматривал старинную монету. «Да, Теодор», — ответил он, не отрывая своего взгляда от монеты. «А что со светом?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Семен Семенович. «Вдруг пропал. Я уже проверил пробки, но с ними все в порядке. Может, авария на подстанции? Сейчас позвоню, узнаю». «Вы знаете, куда звонить?» – удивился я. «Конечно, знаю», – рассмеялся Старов. «По всему Лихтенштейну электричеством заправляют энергосети». Он взял телефон и набрал номер, по его словам, монополиста, который занимался поставками электричества в княжестве. «Добрый день», — сказал он в трубку. «У нас проблема с электричеством». Он подробно объяснил произошедшее, а затем долго выслушивал, что ему говорят в трубке. «Вот как?» — протянул он. «И сколько времени это займет?» Семен Семенович нахмурился и покачал головой. «Ну что ж, понятно», — он отключился и положил телефон на стол. «И что тебе сказали?» — спросил я. «Говорят, что у них какая-то серьезная авария», — ответил Семен Семенович. «И когда восстановит электроснабжение, неизвестно». «Какая еще серьезная авария?» Я нахмурился. Я, активировав дар, прощупал всю электропроводку в доме. Мое сканирование показало, что с проводами все в полном порядке. Никаких разрывов, никаких повреждений. «Странно все это», — пробормотал я. «С проводами все в порядке, но электричества нет». В этот момент к нам спустилась Анастасия. «Что случилось?» — спросила она. «У нас свет погас. Похоже, авария на подстанции», — пояснил Семен Семенович. «Оператор сказал, что их специалисты уже работают над устранением». «Вот как?» — Анастасия задумалась. «Может, Фредерика отправить туда? Он сможет все разузнать, решить на месте, если нужно». Я тем временем проверил, есть ли электричество в соседних зданиях и в других лавках, которые находились неподалеку. Оказалось, что у них все в порядке. Свет горел, вывески мигали. «Понятно», — подумал я. Значит, электричества нет только у нас. Я покачал головой. Нет, Настя, не волнуйся, я все сделаю сам. На самом деле, лично мне свет и не нужен был. Я, будучи магом Земли, мог очень точно определять расстояние и положение вещей в окружающем пространстве. А мои големы, которые трудились в подвале, вообще были сконструированы таким образом, что могли видеть в темноте. Я подошел к Семену Семеновичу. «Надеюсь, отсутствие электричества не помешает работе?» – спросил я. «Да нет», – покачал головой он. «В лавке днем довольно светло, а когда стемнеет, зажгу свечи. Вот только холодильник. Отправлю Борю за генератором», – кивнул я. «Тогда я хотел сказать, что спущусь обратно в подвал, но тут вспомнил про Бориса, который сейчас как раз находился в усадьбе. Ему нужно было проверить работу охранных систем. Боря, набрал я его номер, как там дела?» «Я только что подъехал», — ответил Борис. «Что случилось?» «Да вот, света нигде нет. Проверь, как там у тебя. Сейчас посмотрю». Через несколько минут он перезвонил. «Да, Теодор», — подтвердил он мои опасения. «Электричества нигде нет. Что будем делать?» «Ничего», — ответил я. «Возвращайся в лавку. Нужно будет еще покататься по делам». Я отключился и задумчиво почесал затылок. Кто же, на этот раз, решил мне подгадить? Правда, желающих хоть отбавляй, и Ивановы, и фон Карлсберг, и аристократ, вперед которого я выкупил дом под казармы, да и просто завистников, которым не дает покоя мой успех, тоже хватает. Каждый из них мог задействовать свои связи, чтобы отключить у меня электричество. Я решил начать с простого, позвонил Гансу. «Теодор», — послышался из трубки взволнованный голос Ганса, легок на помине. «Я как раз собирался тебе звонить, а тут ты сам. По поводу света?» — сразу спросил я. «Откуда ты?» — удивился было Ганс, но потом вовремя опомнился. «Ага, на объекте, под нашу новую казарму, пропало электричество. Вырубились все лампы, и мы не можем пользоваться инструментами. Без перфораторов сейчас никак, да и сварка». «Ясно», — кивнул я. «Я как раз по этому поводу и позвонил. Собираюсь оперативно решить этот вопрос. Мне нужен силовой кабель. Марка ББЛС-425. И много. Найдешь, ХМ?» – протянул Ганс. «Такого кабеля в наличии у нас нет. Но я могу поискать. Давай побыстрее», – попросил я. «Чем раньше найдешь, тем лучше». Уже через 2 часа Ганс привез мне кабель, да еще и с большим запасом. «На всякий случай», – объяснил он. «Кабель самый лучший из доступных на рынке. Пригодится в дальнейших работах». Я попросил оставить первую бухту с кабелем здесь, вторую отнести в подвальные помещения будущей казармы, а третью отвезти в усадьбу. Как только Ганс с рабочими ушел, я, не теряя времени, взял бухту кабеля и спустился в мастерскую. В моей голове уже сложился план, как можно решить проблему с электричеством. И, учитывая, что я был магом Земли, осуществить этот план было для меня не так уж и сложно. Я взял в руки конец силового кабеля и напитал его своей энергией. Под моим воздействием провод с металлическими жилами ожил, словно змея, и стал погружаться под землю, прокладывая новый путь. Сперва я решил запитать свою лавку. Ведь раз у меня такие недружелюбные соседи, которые постоянно пытаются мне нагадить, то от них не убудет, если я позаимствую у них немного электричества. Провод, словно длинное щупальце, тянулся под землей, пробираясь под фундаментами домов, обходя канализационные трубы и другие коммуникации. Вскоре я нашел нужный кабель, толстый, который тянулся от подстанции к одному из соседских домов. Несколько несложных, для архитектора, манипуляций, и я незаметно врезался в их сеть. В лавке тут же появился свет. Еще через час проделал то же самое сначала с казармами, где должны будут жить мои гвардейцы, а затем съездил с Борей в усадьбу и поработал там, выбрав в качестве донора Иванова. Теперь у меня были свои резервные источники энергии, которые практически невозможно обнаружить и отключить. Если меня снова захотят обесточить, придется вырубать электричество на всех близлежащих участках. Вечером, когда мы вернулись и сидели на кухне, Скала с довольным видом сообщил мне, что к нам решил присоединиться еще один человек, Тимофей Щелбанов, по прозвищу Щелбан, с которым мы познакомились на заброшенном полигоне, когда на Скалу устроили покушение. Он уже закончил все свои дела и готов в самое ближайшее время приступить к службе, пояснил Скала. Но есть одна проблема, прямо сейчас у него нет жилья в Лихтенштейне. Нужно как-то решить этот вопрос. Не волнуйся, дядя Киря, у нас как раз по такому случаю строится казарма. Пусть Щелбан там и живет. Отлично, обрадовался Скала. Он парень неприхотливый, как любой бывший военный, выживет и без удобств. Не придется ему выживать, усмехнулся я. Уже через пару-тройку дней казармы будут готовы. Скала, кивнув, вынул из сумки папку и положил ее передо мной. Вот, сказал он, досье на Щелбана, ознакомься. Я открыл папку. В ней были фотографии Щелбана, его документы, характеристики и подробное описание, где он родился, учился, служил, его боевые заслуги, награды и увлечения. Щелбан был действительно крутым бойцом, но для меня самым главным было то, что Скала за него ручался, а значит, сомнений быть не могло. Все это время дядя Кирилл активно занимался поиском и вербовкой людей в нашу гвардию. Наши гвардейцы, ну точнее бывшие гвардейцы вавилонских, что служили моему деду, еще не доехали до Вадуца, а Скала не хотел сидеть без дела. Благо знакомств у него тут было много. Почти каждый вечер он отправлялся по своим делам, возвращаясь только под утро. Зная его подход к делу, я не вмешивался в его работу, полностью доверившись ему. На следующее утро я хотел отправиться на рынок, чтобы поискать старинные вещи для реставрации и продажи. Теодор, обратился ко мне Семен Семенович, когда я уже собирался выходить. Нам тут поступило интересное предложение. Какое предложение? Уточнил я. Один влиятельный китайский аристократ ищет подарок для своего друга, пояснил Семен Семенович. Я уже переслал ему фотографии некоторых предметов из нашей коллекции, и его заинтересовал набор монет династии Янь с изображением императора Сиамина. Это тот император, который построил огромный дворец из золота и драгоценных камней, чтобы доказать свое величие, но этот проект разорил казну и привел к восстанию, в результате которого династия Янь пала, а сам Сиамин бесследно исчез. Хм, хороший выбор, кивнул я. А в чем проблема? Я попросил за этот набор 400 тысяч рублей, пояснил Семен Семенович, а он готов дать только 300. Не проблема, пожал плечами я, продавай за 300, не вижу причин отказываться. Но, Семен Семенович замялся, не многовато ли скидываем? Многовато, кивнул я, но мы сейчас уже не так сильно нуждаемся в деньгах. А еще, я уверен, что на вырученные деньги мы сможем найти новый антиквариат, который впоследствии будет стоить еще дороже. Ладно, вздохнул старик, как скажете. Кстати, Семен Семенович, спросил я, а у тебя сердце не болит, когда я беру старинные вещи и реставрирую их, практически до исходного состояния? Ведь ты большой ценитель артефактов и истории. Знаешь, Теодор, задумчиво произнес Семен Семенович, поначалу, конечно, я немного переживал, но потом понял, что ты не занимаешься подделками. Ты же сам говорил, что при восстановлении вещей используешь память металла, чтобы вернуть им жизнь. Он подошел к одной из статуй, которая стояла в углу лавки. Статуя была выполнена из бронзы и изображала воина в полном боевом облачении. «Вот, например, эта статуя», — сказал он. «Она поступила к нам в ужасном состоянии, без головы, руки, с разрушенным основанием. А теперь она стоит здесь, словно только что из мастерской скульптора. Разве это не чудо?» «Да», — кивнул я. С памятью металла, на самом деле, не все так просто. Я могу выбирать разные отрезки времени и восстанавливаю предмет до того состояния, которое считаю наиболее интересным. На самом деле, я указал на статую, возле которой стоял Семен Семенович, я восстановил ее не до первоначального состояния, а вернул вид, который был у нее до того, как ее разрушили. Если присмотреться, там можно обнаружить потертости и даже царапины, именно на тех местах, где они и должны быть. Тем самым я восстанавливаю не только исходную форму предмета, но и его историю. Вот как? Семен Семенович удивленно посмотрел на меня. Да, кивнул я. Я увидел, что эту статую намеренно уничтожили, и сделал все, чтобы вернуть ей тот вид, который был у нее до разрушения. Потрясающе. Я вот что скажу, Теодор, Семен Семенович заговорщицки подмигнул. Нам нужно расширяться, завести свой сайт, оборудовать студию, нанять профессионала, чтобы делать качественные фото и видео, размещать рекламу в газетах и по ящику. Хм, задумался я. На самом деле, в прошлом мире у нас была целая торговая ассоциация, куда мы присылали листы с рисунками предметов, которые хотели продать, с детальным описанием, а также с ценой. В принципе, сделать что-то подобное и в этом мире было не так уж и сложно. Я подумаю над этим, пообещал я Семену Семеновичу. Надо будет работать в онлайне, значит, будем в онлайне. Для меня нет ничего невозможного. Если возникнет необходимость, метро построим под Лихтенштейном и высокоскоростную линию поездов проведем с прямой доставкой товаров в Китай. Был бы спрос, а за нами не заржавеет. Семен Семенович аж от удивления рот раскрыл. Казалось, мои слова произвели на него сильное впечатление. Ну да, я немного приукрасил. Сейчас у меня таких сил и близко нет, но это осуществимо. Позже. Семеныч медленно кивнул, осмысливая услышанное. Метро под Лихтенштейном, высокоскоростная линия в Китай, повторил он, как эхо. Ну, Теодор, ты изогнул. Но знаешь, что я тебе скажу? Чем больше я тебя узнаю, тем меньше мне все это кажется невозможным. Я попрощался с ним и отправился на рынок. Прошелся по торговым рядам, прикупив немного старого хлама. Нашел несколько интересных монет, пряжку, бронзовую статуэтку, которая нуждалась в реставрации. Остаток дня я провел в казарме. Вещи, которые оставили люди, рабочие уже вывезли. Я же прошелся по всем этажам, снес всю штукатурку, укрепил стены, переработал планировку, трубы, мусор, заменил проводку, сделал каналы. Лифта в доме не было, но по проекту Анастасии он был, поэтому на будущее сделал сразу две лифтовые шахты. Установку лифтов оставил на Ганса, отправил ему соответствующие сообщения с распоряжениями заказать и установить лифты. Крышу, которую строители уже перебрали после пожара, укрепил металлическими балками, которые, в свою очередь, надежно вмонтировал в каркас дома. Далее создал своеобразный купол, способный выдержать попадание из гаубицы. Купол получился внушительным. Он состоял из нескольких слоев армированного бетона, пронизанных металлической сеткой и сплетенных в причудливый узор. Поверх бетонных слоев я создал дополнительный защитный слой из сплава металлов, который под моим воздействием превратился в нечто, напоминающее монолитную броню. Сверху я постелил особо прочную металлическую чешую, замаскированную под обычную черепицу. Она отливала на солнце матовым блеском, ничем не отличаясь от обычной черепицы снаружи. Теперь казарму практически невозможно было разрушить. Ближе к вечеру, уставший, но довольный результатом своего труда, я пошел обратно в лавку, чтобы поужинать и отдохнуть. Фредерик уже приготовил ужин, и мы с Анастасией сели кушать. В этот момент раздался телефонный звонок, и я взял трубку. «Алло, Теодор Вавилонский?» В трубке послышался властный, немного хриплый голос. «Да, слушаю», — кивнул я. «Кто спрашивает?» «Виконт Вениамин Новицкий», — сухо представился тот. Я усмехнулся. «Конечно, Скала уже пробил недавно наведавшихся к нам гостей, и я узнал фамилию того самого аристократа, чьих людей мне пришлось закопать несколько дней назад. Ну, не то, чтобы я был удивлен, скорее наоборот. Зная о его репутации, я ожидал этого звонка.